Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Дорогие радиослушатели, узнаете старый добрый маяк, новый добрый маяк. И сегодня вы слышали отрывок из 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И 25 сентября 1906 года родился этот великий композитор. И мы хотели бы поговорить с нашей гостьей, экспертом, как понять классическую музыку и как седьмая симфония помогла жителям Ленинграда, блокадного Ленинграда, вот именно как. И я хотела бы представить Лялю Кандаурову. Ляля, вы с нами?
Да, привет.
Ляля Кандаурова – музыкальный журналист, автор лекций и книг о классике, финалистка премии «Просветитель 2019», ведущая YouTube-канала «Конспирито», и я приветствую вас. Ляль, ну, огромное вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашем эфире, принимаете. И, конечно, о судьбе, о жизни великого композитора вообще и об седьмой симфонии в частности, конечно, было бы очень интересно от вас узнать.
Ну, во-первых, правильно вы упомянули о том, что Дмитрию Дмитриевичу исполнилось 114 вот буквально на днях, поэтому это первый повод его вспомнить. Второй повод вспомнить эту музыку в том, что как раз ровно, не могу посчитать, 79 лет назад, получается, да, в 41-м году, тоже осенью он закончил, перед тем, как уехать в эвакуацию, закончил Ленинградскую симфонию в городе, где уже началась война, творческую интеллигенцию представителей, профессии, которые невозможно было мобилизовать, хотя Шостакович очень хотел попасть в войска и попал только в бригаду противопожарной обороны. Вы, может быть, видели такие пропагандистские фотографии, даже на обложке журнала «Тайм» вышла Дмитрий Дмитриевич, который, как мы знаем, не выглядел как человек атлетичный, хотя, в общем, любил футбол и был, не то чтобы сутулым интеллигентом, но, в общем, он был такой человек очень хрупкого сложения.
Да, и в середине октября 41-го из блокадного города...
Он базируется шлангом на крыше консерватории, незадолго до того, как он все-таки покинул Ленинград, он закончил три части в симфонии. Четыре части закончена, она была уже в эвакуации в Куйбышеве, это было уже весной 42-го года, и там же была исполнена в первый раз.
Самара.
Ныне Самара, да.
Да. Но начал он работу над этой симфонией, по-моему, даже до войны. Она ему тяжело давалась. Но, в принципе, я вчера вот честнейшим образом, внимательно, 1:25 она длилась, вот насколько я знаю, 1:30, полтора часа. Если это то, что я правильно нашла.
Да, это самая крупная симфония Дмитрия Дмитриевича, обширная.
А так почему так тяжело было? Это именно сам материал был такой, но он очень непростой. Вот здесь вопрос второй. Как Шостаковича понимать вообще и вот это? По-прежнему это нравится, не нравится?
Это очень сложная, очень мутная история насчет того, начал ли он работу над симфонией до, собственно, начала войны. Потому что мы знаем, что симфония программная, это симфония фактически сюжетная, это симфония, которую можно воспринимать в почти таких, кинематографически зримых образах. Первая часть, знаменитый эпизод «Нашествие», который только что у нас играл перед началом программы, где фактически зримо вот эта страшная фашистская машина.
Притом она начинается очень тихо, она очень еле-еле звуки нарастают, и потом вот этот какой-то ком чудовищный, железный, на вас просто
и потом
катится.
Столкновение с этой первой, темой, которая ассоциируется с стонущей несчастной Россией, столкновение двух этих плит чудовищное, это кульминация первой части. Есть, может быть, вы знаете, большая-большая традиция восприятия музыки Шостаковича только в вот таких программно-сюжетных категориях. И если из нее исходить, то очень важно, что были сведения о том, что Шостакович начинал и задумывал эту музыку до начала войны, и что, собственно, весь эпизод «Нашествия», он призван насилие немного другого рода иллюстрировать, и насилие не внешнее, а внутреннее в России, в Советском Союзе. Но на самом деле просто уже настолько мы устали от темы, все-таки кто Шостакович, он диссидент и антисоветчик, или он красный орфей, или он хитрый приспособленец, я предлагаю оставить его в покое, увидеть в нем просто живого, сложного человека, хотя... как мы все...
Да, он закончил свои годы в Советском Союзе, умер в 1975 году, но дети его, конечно, в свое время покинули Россию, потом вернулись, но там это уже нюансы, да, разных судеб и жизненных ситуаций. Лель, ну, может быть, есть смысл на стиле сосредоточиться, потому что стиль действительно необычный. Мы привыкли к какой-то легкости Моцарта или тяжеловесности Бетховена или Баха, да, ну, те, которые самые известные дядьки. Ну, Малер, Берг, говоря... Стравинский.
Кстати говоря, очень много, вот вы вспомнили о Бахе, в 7-й симфонии очень много аллюзий на 18 век, очень много аллюзий на Баха, особенно вот если вы послушаете третью часть, это весомое, такое титаническое, чем-то напоминающее то, как с классическим ордером, например, архитектурным, работает сталинское зодчество, да, вот такая массивная, колоссальная античность, как бы. И много аллюзий на Баха, и много аллюзий на барокко, и много такой весомой, помпезной, эффектной старинности. То есть, на самом деле, эта симфония очень-очень-очень классичная. Эпизод нашествия, про который тоже мы уже сказали, тихо-тихо начинающийся, как крылья бабочки, а стекло, а заканчивающийся чудовищным этим крушением механизма, в общем, представляет собой, и Дмитрий Дмитриевич про это когда-то говорил, почти буквальное повторение драматургии равелевского «Болеро».
Да, да, абсолютно, я хотела об этом сказать, у меня был тоже, как по нарастающим идет, и бесконечно, конечно, с ума не сойдешь, но вообще образы в воображении, конечно, жесткие встают.
Да.
Или это пропаганда та была наша, такая вот, как бы, ну, даже не пропаганда, а вот именно ощущение войны самой, потом послевоенных годов, как это?
Вот это сложный и очень интересный вопрос, потому что, конечно, мы эту симфонию воспринимаем... Нам очень сложно как-то сжиться с идеей того, что она могла быть пропагандистским орудием, или она могла быть написана с какой-то пропагандистской целью, или что она могла, что это каким-то образом не напрямую, искренне, по-настоящему высказанное. Ну, в это невозможно поверить, когда ее слушаешь, да, то есть она абсолютно разбит на повал, и ощущение, что здесь Дмитрий Дмитриевич, который, как мы знаем, в 1936 году уже пережил, симфонию в 1941 написано, да, он за несколько лет до этого пережил очень тяжелое столкновение с советской государственной машиной, статья «Сумбур вместо музыки», да, которая очень властно и очень
кто себе это позволил?
Вмешалась в его...
Это союз композиторов опять шалил.
Такой журналист Давид Заславский, да, ну, в общем, это было повсеместно, да, во второй половине 30-х годов.
Но это была реальная травля или критика?
Ну, государство начинает рассматривать культуру как инструмент пропаганды, оно начинает вмешиваться в авторский, да, в художественный процесс, это, как мы помним, происходило с писателями и в музыке происходило тоже. Да, это, в общем, был такой пасквиль, чудовищно жестокая статья, которая была нацелена против шостаковической оперы «Леди Махновенского уезда», называла его композитором порнографическим и так далее. Вот. И мы понимаем, что после этого Шостакович, конечно, вырабатывает такой специальный язык, где он, в общем-то, говорит то, что ждет от него норма социалистического реализма, но вместе с тем остается большим художником. И вот в этом смысле седьмую интересно, как нам нужно воспринимать, как вот этот образец двойного эзопового языка или все-таки как образец искреннего, да, вот такого...
Ну, я думаю, если люди погружены в историю нашего государства, да, и тех времен, конечно, они могут сами, да, вот на своих даже каких-то уровне чувств, да, сенсорики понять, да, как ты слышишь сам. А люди помоложе, да, ну, которые чуть менее погружены или там не занимают ту четко или другую сторону, они могут это просто воспринимать, нравится, не нравится. Я думаю, тут нравится
почти
всем.
Разумеется, да. Ну, вот эта дискуссия относительно того, можем ли мы позволить себе Шостаковича воспринимать вне знания о том, что происходило и в 36-м году, и в 41-м, и так далее. Можем ли мы просто слушать эту музыку в категориях нравится, не нравится. В принципе, это один из подходов, и туда не вписана никакая вот буквальная программа, да, там не звучат никакие слова, музыка остается абстрактной. Но, тем не менее, тот огромный какой-то идеологический пласт знания о нашей истории, пласт знания о истории нашей культуры и о биографии самого Шостаковича, она, конечно, выдергивает за собой. Это, конечно, неминуемо. Если мы посмотрим на то, как, например, прореагировали на симфонию русские композиторы в эмиграции, да, Рахманинов, Стравинский, она всем ужасно не понравилась. Ну, понятно, Стравинский изысканный эстет, который... да, слушал ее там в трансляции. Тосканини играл с оркестром NPC, Стравинский слушал трансляцию в своем американском доме. Конечно, очень далекий от советских реалий, очень далекий от реальности советской жизни, очень далекий от того, что происходило в этот момент в Ленинграде, над которым летали немецкие самолеты. Ему показалось, что это все топорно, плакатно, что это как бы фу, это, да, этот программный сюжетный симфонизм, которому на тот момент было больше 100 лет. Это просто воспринималось как стилистический мамонт такой, что это совершенно привет из 19 века. Если вы послушаете, что пишет, например, сам Стравинский в то же самое время, то это гораздо сложнее, гораздо изысканнее, гораздо более эрудитский такой эстетский стиль. Вот. И вообще очень долгое время на Западе существовала традиция такого отношения, знаете, к Седьмой Шостаковичу как... Ну, такому пропагандистскому плакату немножко.
Да, но это же действительно на пропаганду, ну, сработало даже, ну нет, в данном случае просто даже язык не поворачивается. Когда 9 августа 1942 году в блокадном Ленинграде впервые прозвучала Седьмая симфония, конечно, это был акт, ну, непостижимого мужества, да, и в пропаганде оно участвовало, чтобы поднять некий уровень, ну, оптимизма, потому что ужас, что было.
Разумеется. Немножко вас поправлю, это все-таки это было первое представление в Ленинграде. И это очень важно, потому что симфония написана в листе, да, он написал, посвящается городу Ленинграду. А да, вообще премьера была в марте, да, то есть вот август — это вот эта ленинградская знаменитая в осажденном городе, да, в блокированном городе исполнение. А премьера это была в Самаре. Там же
Самарабрат. Ну, а вот те истории, которые вот окружают это исполнение легендарное, когда транслировались звуки симфонии на весь город и чуть ли не на окрестности, это действительно так или это уже мифы, которыми обросла симфония, история?
Из воспоминаний человека, который дирижировал симфонией в тот день, это был Карл Ильич Элиасберг, он вспоминал, что к нему в артистическую, после того, как они закончили играть, зашел Говоров, Леонид Говоров, который был командующим ленинградской группой войск, и очень, значит, ему таинственно сказал, что наших артиллеристов тоже можно считать участниками исполнения. И Элиасберг говорит, что тогда этой фразы не понял, а много лет спустя узнал, что Говоров отдал приказ на время исполнения Шостаковича вести интенсивный огонь. То есть артиллеристы вели огонь по вражеским батареям для того, чтобы принудить их к молчанию на тот момент. То есть считается, что ее могли, в общем, слышать и немцы, и фашисты.
Ну а как вообще они организовали это? Полный, это же нужен весь ансамбль, да?
Да, это была история, вы знаете, это история одна из запредельных просто историй. Как бы история войны, она полна запредельными историями, но это одна из самых невероятнейших. Ну, во-первых, симфония Шостаковича рассчитана на гигантский состав. На гигантский состав пионерного времени. Там в какой-то момент образуется совершенно колоссальнейший 8 валторн, 6 труб, 6 тромбонов, я только медь перечисляю, то есть просто гигантская совершенно нужна машина симфоническая. Естественно, для комплектации коллектива, для того, чтобы оркестр мог исполнить ее, а это был оркестр радиокомитета, поскольку был единственный оркестр, который остался в блокадном городе. Он от голода убавился, как вспоминала Ольга Бергольц, практически наполовину людей не хватало.
Люди умерли просто.
Люди были умерли, либо люди были слабы и просто не могли играть. Для комплектации коллектива каких-то музыкантов вызвали с передовой, им назначали дополнительные пайки. И, кстати говоря, об этом мы мало вспоминаем, но они играли не только Шостаковича. Такой удивительный всплеск культурной жизни, какого-то достоинства и человеческого, удивительной, да, какой-то человеческой веры в красоту, потому что они играли некоторый стандартный репертуар, который тоже транслировался на фронт, они играли какое-то количество, ну, классических партитур. Вот, приходили они в военной форме, многие с винтовками, как вспоминали, что вот в гардеробе филармонии, да, они переодевались в концертное, но оставляли военную форму. В филармонии включили полный свет, что тоже было невозможно, как мы понимаем, по тем временам, да, поскольку это была противовоздушная безопасность. И тоже Бергольц вспоминает, что с фраком для Элиасберга, поскольку он должен был
идеально... Для дирижера.
Для дирижера было не так трудно, как было с картошкой. То есть они смогли достать...
Больше фраков, да.
Да. Вот. И да, все союзные радиостанции транслировали этот концерт, и ленинградцы, которые не могли дойти до филармонии, его слышали, и неприятель его слышал. А, и что еще такое сакраментальное, на эту же дату, 9 августа 1942 года, был запланирован банкет. Должен был быть банкет в гостинице «Астория» по случаю взятия города Ленинграда. Были заказаны эффектные приглашения, так, к счастью, никогда и не понадобившиеся. То есть был план, что на тот момент уже будет сломлено сопротивление. К счастью, этого не случилось. Вот видите, произошло обратное. Наоборот, такой удивительный какой-то... удивительная прокламация духа человеческого.
Ну, я думаю, в архивах «Маяка» или «Радио России» наверняка есть это, именно та запись, я почему-то уверена, и мы попробуем с Пушным это разыскать, и отрывки поставим обязательно как-нибудь, но к этому эфиру мы не успели. Но, возвращаясь к музыке Шостаковича вообще, правда, с чего начинать знакомство с этим композитором?
Ну, мне кажется, что «Седьмая», несмотря на свою грандиозность и несмотря на свой объем, да, это очень хороший такой момент, с которого можно начать, поскольку она... очень понятная, она очень зримая, она буквально, ну, такой, это мощный, бередящий, такой очень простой и вместе с тем невероятно впечатляющий какой-то, да, контакт с большим искусством. А, в принципе, Шостакович, он ужасно разный. Если мы послушаем Шостаковича раннего, то это очень, ну, композитор, который похож по пути своего развития на своих западных коллег. Это вот тот самый сложный, изысканный, изломанный модернистский язык. И вот с этим может быть сложновато, да, там какая-нибудь опера «Нос» или «Четвертая симфония», такие сложные штуки. Потом, вот тогда, когда он получает первую эту пощечину в 36-м году, «Пятая симфония» невероятно плакатная, невероятно ясная, невероятно, ну, такая соцреалистическая глыба, при этом абсолютно гениальная. Вот с нее тоже, может быть, можно начать как просто с очень, очень простого сочинения, очень доходчивого и вместе с тем очень сложного по своим смыслам, да, знаменитый мажорный финал ее, который можно воспринимать как радость через силу, а можно как настоящую радость. Вот тот самый Эзопов язык, про который я говорила, да, язык музыкальных эфемизмов. Это «Пятая симфония». Моя любимая «Шестая», честно говоря, восхитительная, лирическая трехчастная симфония, совершенно глубочайшая и очень при этом ясная, и, ну, просто вот такая совершенно неординарная, на мой взгляд.
Трехчастная — это три части, а сколько по времени примерно симфонии длится? Есть какой-то канон?
Ну, норматив, наверное, я бы сказала, что норматив — это, наверное, бетховенская симфония средняя, которая идет минут 45. Это вот такой классический, крепко сбитый симфонический каркас. Вот. Но мы знаем, что да, и Шостакович больше часа, Малер больше часа, может быть, с другой стороны, какие-нибудь бывают совсем крошки классицистические, там на 20 минут. Вот. Тут,
да,
в общем, продолжительность.
Да-да-да, говорите,
что конечно. Что продолжительность не то, на что стоит ориентироваться. Как я сказала, «Седьмая» огромнейшая, но она все равно идет меньше, чем, например, идет полнометражный фильм. А «Передит» и, как бы, да, царапает посильнее.
Да. Ну, современный мир так, полтора часа спокойного прослушивания музыки. Ну, хотя в пробке можно действительно себе позволить и накрутить, но и очень сильно себя накрутить.
Да,
Ляль, а вот скажите, нужно ли упоминать, и, наверное, нужно, мне сама себе даже ответила, музыка кинофильмам. Говорят, что более 30 картин озвучил Дмитрич своей музыкой. Насколько это было важно и серьезно и для него, и для страны?
Прекрасная совершенно киномузыка. И вот буквально недавно читала лекцию несколько дней назад перед концертом в Доме музыки, где исполнял сюиты для эстрадного оркестра, составленная из, в том числе, фрагментов его киномузыки. И это еще одна грань. Вот мы с вами сказали, да, что есть у нас Шостакович как модернистский автор, который писал очень-очень сложную, очень эстетскую музыку. Есть Шостакович как идеальный соцреалист, да, это «Пятая и седьмая симфонии». А есть Шостакович как блестящий кинокомпозитор, как блестящий знаток легкого жанра, как человек, который умел писать настоящие хиты и шлягеры, вальс знаменитый, помните, с которого начинается фильм с широко закрытыми глазами,
да.
Стэнли Кубрика, да, вот
Том
знаменитая
Круз.
Сцена, где Николь Кидман сидит на унитазе, под восхитительный, совершенно такой эстрадный, обаятельный, немножко в духе на сопках Маньчжурии вальс, это вот он и есть, знаменитый вальс из эстрадной свиты, и это тоже Шостакович, человек, который просто писал, вот та же рука писала хиты совершенно без ошибки.
Ох, вот бы, вот непонятно, надо бы, конечно, Джорджа Лукаса поругать за то, что он не взял Шостаковича в свои первые фильмы о «Звездных войнах», потому что там вот этот марш, императорский марш, очень перекликается как раз, как мне кажется, это мое личное мнение.
С эпизодом нашествия, да, «Стормтрутеры» такие.
Да. Ну и, конечно, премии. Все-таки в оттепель в 1966 году Дмитрию Дмитриевичу достоили звание Героя социалистического труда. Наверное, это больше важнее было для статусности, да, видимо, зарплаты и квартиры, может быть, такого, ну, бытовых каких-то послаблений, да, или даже, ну,
большими наградами он был отмечен и до того, да, и фортепианный квинтет получил сталинскую премию, и, собственно, наша героиня сегодняшняя «Седьмая симфония» в 1942 году, да. В том том же году, в каком она прозвучала в Ленинграде, была удостоена Сталинской премии. Я бы сказала, что для него это было важно. То есть это было, опять же, в дискуссии о том, как бы композитор, о, в смысле, он как человек, да, был хороший или плох, я не хочу сейчас в этой дискуссии принимать участие, потому что мы слишком много говорили на эту тему, но, безусловно, да, вот это как бы лауреатство, да, и отмеченность Сталинской премии, и да, тот факт, что музыка его оценена, услышана, исполнена, это же очень важно для любого художника. И, собственно, мы сказали о первом его столкновении в 1936 году, второе столкновение, 1948 год, страшная вот эта травля композиторов-формалистов, когда был наложен репертуарный запрет на музыку Шостаковича. Конечно, для него это было страшным ударом, потому что композитор хочет слышать свою музыку сыгранной.
Ну, да, я думаю, даже страницы той самой уже заклятой многими интеллектуалами Википедии, вы можете хотя бы кратчайшую историю этого великого композитора прочитать. Там такой, ну, сухой материал, но и оперы, и балеты, и оратории, и все, и кантаты перечислены. Поэтому, если уж совсем ликбез, да, осуществлять, то именно так. А так много статей, заметок, интервью. Я думаю, что будет очень интересно познакомиться с творчеством этого композитора. У нас есть 60 секунд, чтобы еще услышать отрывок. И я говорю вам огромное спасибо. Ляля Кандаурова, музыкальный журналист, автор лекции «Книг о классике», финалистка премии «Просветитель 2019», ведущая YouTube-канала «Конспирита». Спасибо, Ляля, и до новых встреч в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.